Я поведу тебя
в музей.
В русский музей.
Русский музей.
У микрофона петербургской студии Радио России Анна Всемирнова. Здравствуйте. В наших передачах мы не раз обращались к истории дворцов, которые сейчас входят в состав Русского музея. Михайловский дворец и Михайловский замок, Строгановский дворец. Сегодня наш рассказ о мраморном дворце. Он вошел в состав Русского музея в 1992 году. Мраморный дворец вот уже третье столетие служит украшением Невы и Дворцовой набережной Петербурга. Построен по указанию Екатерины II итальянским архитектором Антонио Ринальди. Возводимый некогда для графа Григория Орлова, дворец так и не увидел своего первого владельца. Тот умер раньше, чем закончились строительные работы. Потом хозяева или его знатные жильцы, а среди последних был и польский король Станислав Потоцкий, менялись у дворца не раз, но самый большой период его истории связан с жизнью великокняжеской четы Константина Николаевича и Александры Иосифовны. Сын Николая I, Константин, получил мраморный дворец во владение в 1832 году, когда ему было 4 года. А 17 лет спустя, в 1849 году, император своим указом передал ему дворец в вечное и потомственное владение. В том же указе Николай I велел впредь именовать дворец Константиновским. Однако и сам владелец дворца, и его семья предпочитали называть его по-прежнему мраморным. Если о самом великом князе Константине Николаевиче сейчас известно немало, больше всего он памятен как участник реформ Александра II и реорганизатор военного флота России, а его супруге Александре Иосифовне вспоминают гораздо реже. Вот о ней и ее жизни в мраморном дворце пойдет наш рассказ. Ему было 18, ей только исполнилось 16, когда они впервые встретились на свадьбе сестры великого князя Ольги. Александра Фредерика Генриетта Паулина Марианна Элизабет. Так звали ее, младшую пятую дочь герцога Саксон-Альтенбургского. Влюбленный великий князь Константин тогда написал своим родителям «Она или никто». Но поженились они только через 2 года. Много лет спустя их внук, великий князь Гавриил Константинович, в своих мемуарах рассказывал.
30 августа 1848 года состоялась свадьба дедушки и бабушки. В этот день дедушка был произведен в контр-адмиралы, назначен шефом морского корпуса и командиром лейб-гвардии финляндского полка, шефом которого он уже состоял. С этого дня финляндский полк стал чрезвычайно дорог для сердца моей бабушки.
Спустя 30 лет во время русско-турецкой войны великая княгиня с особой заботой будет относиться именно к раненым офицерам лейб-гвардии финляндского полка. На лечение и содержание их она отдаст свои личные средства. А еще через 10 лет, когда уйдет из жизни ее супруг, из знаменной комнаты мраморного дворца должны будут вынести хранившиеся там боевые знамена финляндского и подшефтного великому князю гвардейского экипажа. Пожилая великая княгиня со слезами на глазах придет проститься со знаменами. Вместе с ней приведут 2 ее внуков. Но пока голубоглазая и рыжеволосая Александра, такое имя она получила в православии, блещет своей красотой при дворе императора Николая I, который и сам с восторженностью отзывается о своей невестке. После 4 лет, проведенных в России, Александра Иосифовна становится одним из деятелей благотворительности, причем в первую очередь женской благотворительности. С 1812 года существовало в Петербурге женское патриотическое общество. О нем рассказывает старший научный сотрудник сектора изучения истории мраморного дворца Русского музея Ольга Новикова.
Его цель была облегчить участь вдов, сирот, больных и пожилых женщин и создавать для них дома-приюты, больницы и, естественно, богадельни. И, конечно, организация школ для малоимущих детей и детей-сирот.
Молодая великая княгиня стала членом Совета Санкт-Петербургского женского патриотического общества. Она заведует Михайловской частной школой при этом обществе и обеспечивает полное содержание богадельни для престарелых женщин в Москве. А уже в 1868 году под покровительством общества в Павловске открывается школа для бедных девочек с 6 до 10 лет.
Организовала ее непосредственно Александра Иосифовна. В течение 7 лет девочки там находились на полном обеспечении, и они получали не только образование, но еще специальность. То То есть они уже выходили на жизненный свой путь подготовленными людьми.
Много позднее, уже в 1890-е, Александра Иосифовна станет во главе всего женского патриотического общества. Но еще до того, во время русско-турецкой войны, великая княгиня является одной из попечительниц общества Красного Креста, которая закупает медикаменты и оборудование для госпиталей. Еще Александра Иосифовна берет под свою опеку Кронштадтскую общину сестер милосердия. Летом 1877 года ее 18-летний сын, великий князь Константин Константинович, отправляется в действующую армию, а перед этим записывает в своем дневнике.
«Мама вернулась из Стрельны. Я застал ее на балконе, сидящую с папа. Она уже знала о моем отъезде и радовалась ему. Она говорит, что для Отечества все отдаст до последней капли крови».
В первые полгода войны в районы боевых действий из России отправляется почти 40 санитарных поездов.
Один вот из таких вот поездов был отправлен в великой княгине. Он назначался в распоряжении Яской эвакуационной комиссии, и за свою 6-недельную деятельность состав перевез более 3000 человек. После заключения мира в 1878 году великая княгиня не оставляет своей деятельности в обществе Красного Креста. Через 2 года она берет покровительство над частной лечебницей для приходящих больных, учрежденной врачами в Москве. Там прием велся 42 врачами по графику ежедневно. И за год вот этой работы было принято более 25 тысяч человек.
Однако вернемся к жизни в самом мраморном дворце. Оба супруга, и Константин Николаевич, и Александра Иосифовна, были удивительно музыкальны. Великая княгиня случалось и сама сочиняла музыку. Обожала фортепиано. Нередко с мужем они играли в 4 руки. Ну а великий князь играл на нескольких инструментах, включая орган, который спроектировал для него князь Владимир Адоевский. Орган находился в самом большом белом зале дворца. Каждую пятницу здесь проходили концерты, в которых в качестве виолончелиста нередко участвовал и великий князь. О музыкальной истории дворца рассказывает Ольга Новикова.
Концерты и балы-маскарады были довольно часто, и один из них происходил в 1856 году. Чем он интересен? Мы привыкли, что Штраус первый раз выступал 6 мая 1856 года в Павловске. Однако архивные документы нам говорят, что первое выступление Штрауса было здесь, в Мраморном дворце, 2 мая. На бале присутствовало более 1000 человек. Он выступал именно как дирижер. Вместе с ним приехало 12 музыкантов, а остальные уже были приглашены здесь. И известно, что за концерты в Мраморном дворце ему был подарен золотой перстень с рубином и бриллиантами.
Тут надо напомнить, что именно благодаря настойчивости хозяина Мраморного дворца Иоганн Штраус впервые появился в России, а затем приезжал еще и еще. И один из сочиненных здесь вальсов Штраус назвал в честь супруги Константина Николаевича «Великая княгиня Александра».
Конечно, посещал Мраморный дворец Рубинштейн, исполнял не только свои произведения. Часто в программе звучали фортепианные квартеты Шумана, романсы Скарлатти, Чайковского. Вечера тщательно готовились, да не только концерты, даже балы-маскарады проходили с репетициями.
Репетировали сами участники? Или...
Да, репетировали сами участники.
То есть, если я приглашаю гостей, то гости приходят и на репетицию?
Да, ну, в частности, в середине 19 века в Мраморном дворце состоялся такой вот бал-маскарад, где использовали живые картины.
В то время очень популярные. Вы говорили, сам жанр. Что такое живые картины? Современные слушатели плохо представляют.
Живые картины стали популярны еще при Александре I. Что такое живые картины? Это когда участники одеваются в костюмы того времени и изображают какие-то определенные сцены. Но вот в Мраморном дворце это была сцена из голландской жизни, где участвовало 25 человек, и сцена из жизни Петра I. И специально заказывались костюмы. Участники сначала позировали, чтобы выбрать костюм соответствующей эпохи или сцене. Затем уже костюмы шились, и была генеральная репетиция, когда все собирались. Особенно, конечно, собирались исполнители этих сцен.
Бал-маскарад мая 1856 года, для которого готовились эти живые картины, проходил в парадных залах бельэтажа Мраморного дворца. На него была приглашена 1000 гостей.
Бал проходил на втором этаже. Были задействованы большой белый зал, мраморный зал, галерея его высочества, галерея ее высочества, библиотека, зимний сад, турецкий кабинет, где фонтан убирался. Для такого большого количества приглашенных были сервированы специальные чайные буфеты с шампанским, сластями, мороженым, прохладительными напитками. И, как и любое торжество, конечно, не проходило без цветов и растений. Известно, что на этом мероприятии в мраморный дворец были доставлены 120 черенков растений, конечно, больших. Было 10 огромных букетов и 6 больших корзин с цветами. Для приглашенных и участников были специально задействованы парикмахеры и портные. Ну, какая же женщина не хочет выглядеть красиво? Поэтому в туалетных комнатах присутствовали парикмахеры, и любой из приглашенных мог туда зайти и поправить свою прическу или какие-то недостатки костюма исправить.
Почти 20 лет Константин Николаевич являлся председателем Императорского русского музыкального общества. В 1890-е годы на этом посту его сменила Александра Иосифовна. К тому времени главное детище общества Петербургская консерватория уже нуждалось в новом здании. Но еще не могли решить, где его стоит возводить.
И вот когда Александра Иосифовна стала председателем Русского музыкального общества, она стала хлопотать о месте. Сначала предлагалось несколько разных мест, где можно было построить вот это здание. Причем одно из них – это было Марсово поле, как ни странно. Но потом пришли к выводу, что лучше не занимать какую-то новую территорию, а перестроить старое здание. И решили перестроить здание Большого театра.
Напротив нынешнего Мариинского.
Да.
Здание консерватории возвели по проекту Владимира Николя, который прежде занимался перестройкой интерьеров мраморного дворца. В работах участвовал и Антон Джаргули, придворный архитектор Александры Иосифовны. На торжественном открытии нового здания присутствовал сын великой княгини, вице-председатель музыкального общества Константин Константинович. Последние годы жизни Александра Иосифовна болела и не покидала своего дворца, где в одной из комнат, которую называли семейной, как и прежде, висела картина, изображающая ее отца, герцога Иосифа Саксон-Альтенбургского, с его 4 дочерьми. Александра Иосифовна ушла из жизни 100 лет назад. Великий князь Гавриил Константинович уже в эмиграции писал о своей бабушке.
С ней ушла в вечность целая эпоха. В России она прожила с 1847 года, то есть 64 года. Она была на 3 коронациях. Александра II в 1856, Александра III в 1883 и Николая II в 1896 году. Она застала конец славного царствования Николая I, который ее очень любил, и была близкой свидетельницей великих реформ Александра II. При ее кончине присутствовало все наше семейство.
Атмосфера частной жизни в мраморном дворце сохранилась сейчас в мемориальных комнатах великого князя К.Р. Ну вот и все, что мы успели рассказать сегодня. Наша передача подошла к концу. Благодарим за участие в ней старшего научного сотрудника сектора изучения истории мраморного дворца Русского музея Ольгу Новикову. Над программой работали Дмитрий Бадолян и Анна Всемирнова.